Привет, это Сергей Пархоменко. И это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Это уже третий сезон наших «Историй за столом», что может быть ближе и увлекательнее, чем такие истории. Истории в наших тарелках. Сообщество любителей этих историй вот уже целый год собирается на странице нашего подкаста в Patreon. Там платформа, где можно подписаться на регулярную поддержку творческих проектов. Приходите и вы на patreon.com/sud, нижнее подчеркивание, еды, и присоединяйтесь к нашей прекрасной компании. Поддержите наш подкаст. Вот после таких мудреных и сложно сочиненных сюжетов, как, например, тот, который мы раскручивали в прошлый раз, хочется чего-то попроще. Я напомню, что в прошлый раз речь шла о сувиде и о научных основах этого революционного способа приготовления чего угодно. Напомню, при низкой температуре и в вакуумной упаковке. Так вот, после таких хитрых историй очень хочется выдохнуть. Ну вот, например, взять какой-нибудь фрукт. Ясный и понятный. Такой, чтобы можно было ему порадоваться душой. Чтобы без лишних сложностей, без лишнего наукообразия и, по возможности, без драматизма. Вот без лишних нервов, ладно? Окей, выбираем фрукт. Самый обыкновенный. Прямо символ простоты, доступности и даже какой-то легкомысленности. Такого безмятежного отношения к жизни. И вдруг обнаруживаем, что за ним такие страсти, такие бурления человеческих амбиций, всякие столкновения разных характеров и неожиданных могучих сил. Кто бы мог подумать? Кто мог заподозрить? Просто черт знает, что такое. Сегодня про банан. Дикие формы этого растения, от которых, собственно, произошли современные бананы, их две. Одна называется Musa acuminata, то есть Musa остроконечный, а другая Musa balbiziana. Вот они и сегодня встречаются на большей части территории Юго-Восточной Азии, очень широко от Индии до Папуа-Новой Гвинеи. Дикие банановые деревья можно и сегодня найти на опушках тропических лесов или там на старых вырубках. Они дают очень странные плоды. Такие короткие, толстые, с грубой кожурой, совсем не похожие на привычный нам банан. А внутри очень много твердых семечек. А мякоти не так уж много, и она довольно вяжущая, не сладкая. Вот плоды этой самой Musa balbiziana в Таиланде, в Индонезии, ну, чаще всего в совсем каких-то глухих местах, их, случается, собирают, маринуют, пока они совсем молоденькие, и пока семена в них еще не очень крупные. А еще обрывают цветочные бутоны и едят их как овощи. Но чаще всего используют от такого дикого банана листья. В них удобно что-нибудь заворачивать. А из их волокон некоторые народы научились делать своеобразные ткани. Гораздо интереснее другая форма. Вот эта самая Musa acuminata. Она была одомашнена очень давно. Видимо, 6,5, может быть, даже 7 тысяч лет назад. В удивительных местах, на плоскогорьях Папуа-Новой Гвинеи. Вот если вы читали книжки Джареда Даймонда, замечательного американского географа, биолога, историка, ну, во всяком случае, две главные его книжки. Одна называлась «Ружья, микробы и сталь», а другая называлась «Коллапс». Я вам и ту, и другую очень рекомендую. Вот там подробно разобрано, как на Земле образовывались некоторые зоны, которым суждено было стать местами прорыва, такими центрами развития человеческой мысли и в конечном итоге человеческой цивилизации. Вот там происходило одомашнивание человеком разных хозяйственных культур, и растительных, и животных. И вот Даймонд в этих своих книжках пишет, что одна такая зона, то, что мы называем плодородный полумесяц, это вот восток Средиземноморья, там, где теперь Ливан, Палестина, Израиль, Иордания, Сирия, Иран, Ирак. Вот в этих местах все получилось очень хорошо. И оттуда пошло огромное количество домашних растений, домашних животных. И вот это было место, где цивилизация развивалась очень активно и осваивала природу, приручала ее очень активно. Но есть другие места, которые, казалось бы, тоже очень выглядели перспективно. Там вроде было все необходимое. И климат подходил, и рельеф, и воды достаточно, и правильный состав почв, и очень интересный разнообразный набор всяких диких растений и животных. А вот состоялось в итоге оно как-то не вполне. Или, может быть, вообще не сработало. Джаред Даймонд умеет объяснять, почему это произошло. Умеет объяснять, чего все-таки не хватало и что все-таки там сложилось не так. Не буду сейчас погружаться. Вы поглядите в этих книжках, они точно стоят того. Но мне вот что важно, что Даймонд одним из таких центров как раз называет Новую Гвинею. И пишут, что вот она могла бы стать очень мощным местом развития цивилизации. Еще одной колыбелью нашей цивилизации. Но не стало. А вот теперь мы видим, что кое-что оттуда все-таки началось. А именно бананы, к примеру. В смысле своего строения банан довольно необычная и довольно хитрая штука. Вот банановое дерево. Я думаю, что многие его видели в разных жарких странах или там, бывая в ботанических садах, в оранжереях. Банановое дерево бывает довольно здоровенное. Оно бывает и 5 метров, и 7, и там 9 метров высотой. На самом деле оно никакое не дерево. Это травянистое растение. Ну, вообще, если вдуматься, то гигантские травянистые растения мы и без него видали. Вот, например, бамбук – это тоже фактически трава, а вон какой вырастает. Но банан не дерево, прежде всего потому, что у него нет ствола. У него так называемый ложный ствол. На самом деле это слипшиеся вместе и как-то сросшиеся вместе черешки от больших листьев. Они прикрывают друг друга, как-то друг вокруг друга обвиваются и образуют такую довольно надежную опорную структуру. Мы такое видим еще у некоторых видов пальм. У них тоже бывает постепенно образуется что-то похожее на ствол, иногда даже очень толстый. А на самом деле это собравшиеся вместе остатки от больших листьев, ну и какие-то там прослойки между ними. Листья у банана замечательные, могут быть и 4 метра в длину, и метр в ширину. В них очень удобно что-нибудь заворачивать, что-нибудь упаковывать, что-нибудь ими застилать, что-нибудь ими покрывать, чем люди в жарких странах с большим удовольствием пользуются уже которое тысячелетие. Они, впрочем, довольно хрупкие. Они под ветром легко ломаются, распадаются на такие поперечные волокна. И это совершенно не случайно. Это важное свойство, которое у банана выработалось по ходу эволюции, чтобы листья не обламывались целиком под тропическим дождем или там под сильным ветром. Вот они вот таким образом расслаиваются. Стебель у банана тоже есть. Вот настоящий стебель. Не ствол, а стебель. Но он очень короткий, и он полностью остается под землей. И вот из этого полустебля, полукорня в одну сторону растут, собственно, корни, которые углубляются вниз в землю. А вверх время от времени выстреливают новые стебли на поверхности, вот эти вот большие листья. И вот эти самые ложные стволы из листовых черешков как раз и образуются на этом вот основном теле. Примерно раз в полтора года банановое, вот все-таки как его назвать, вот это вот дерево не дерево, вот эта банановая штука способна начать цвести. И из вот этого подземного стебля вырастает длинный цветонос, проходит через сердцевину вот того, что похоже на ствол, вытягивается высоко вверх, как удочка, потом на нем вырастает цветок, точнее, целый набор цветков, и потом появляются плоды, и под тяжестью этого всего он сгибается вниз. Там образуется огромная гроздь цветов, причем те, которые ближе к концу этой грозди, то есть те, которые потом ниже свисают к земле, когда все это наклонится, это мужские цветки, а те, которые выше, женские. И вот на этих женских цветках образуются бананы. Причем они не просто торчат в разные стороны, а они очень аккуратно расположены такими поперечными рядами в этой грозди. Причем ряды не одинарные, а двойные. Ну, примерно так, как вы помните, выглядит в итоге кисть бананов, которую мы покупаем в магазине. Там тоже вот двойной ряд этих бананчиков. Так первоначально расположены были и цветы. Причем бананы, которые там вырастают, они первоначально просто торчат в стороны, как пальцы. Но постепенно под собственной тяжестью сгибаются вниз. И не как-нибудь сгибаются, а как-то очень расчетливо. Потому что с одной стороны они не повисают вертикально и не отрываются, а с другой стороны они не мешают росту соседних рядов, которые выше расположены. Так что эволюция по этой части как-то очень удачно распорядилась. В дикой природе происходит опыление. Пыльца переносится вот с этих самых оконечных мужских цветков на женские. Причем иногда ее переносят какие-то крупные насекомые, иногда мелкие птицы, а чаще всего летучие мыши отвечают за это. Но вот культурные разновидности, те сорта, которые выведены человеком, они чаще всего бесполые. То есть они не нуждаются в опылении. И бананы там завязываются на этих женских цветках сами. И они бесплодны. И в них нет никаких семян. С этим нам очень повезло. Не надо, когда вы едите банан, ни от чего отплевываться. Хотя в некоторых, например, африканских сортах, или вот я такие видел на острове Реюньон в свое время, там по нескольку семечек в банане все-таки сохраняются. Они, впрочем, недоразвитые, такие зачаточные, но, тем не менее, очень твердые. Буквально можно зуб сломать, если укусить с размаху, не заметив. Так что нужно с такими вот экзотическими бананами быть аккуратным. Все эти кисти бананов, двухрядные, образуют огромную гроздь. По-французски она называется «режим». И вот этот термин, он по всему миру привился. В этом режиме может быть там несколько десятков бананов, там 30, 40, 50, 60, а может быть и 200. Иногда это огромная штука. Ну вот то, что, может быть, называют там связка размером, скажем, с бочку. Один человек с трудом это несет на плече. Бананы, как сельскохозяйственная культура, очень быстро распространились из этой самой Новой Гвинеи по островам Индийского океана, попали в Северную Австралию, в Полинезию, в Филиппины, в Малайзию, Индонезию, Бирму, Тайвань, Индию, Китай. Вот в Малайзии, например, есть археологические находки, которые показывают, что там бананы выращивались уже в 3000 году до нашей эры какими-то очень древними местными племенами. В Пакистане 2500 лет до нашей эры. А это довольно далеко оттуда. А вот на Ближнем Востоке, то есть уже вот тут, вблизи Европы, там, где зарождалась средиземноморская цивилизация, а значит, и вся европейская цивилизация, там банан появился очень поздно. Уже на исходе античных времен, скажем, в 3 веке нашей эры, то есть... Ну вот, по сравнению с этими азиатскими местами, просто можно сказать, вчера. Конечно, в истории банана можно найти все стандартные легенды, которые сопровождают появление, можно сказать, любого экзотического фрукта или любого какого-то далекого, непривычного овоща в Европе. Там обязательно есть какой-нибудь рассказ про армию Александра Македонского, которая вот питалась бананами в Индии. Ну и, конечно, есть история про Марко Поло, который привез это из Китая. Можно подумать, что несчастный Марко Поло просто катил впереди себя какой-то железнодорожный вагон, наполненный разнообразными семенами, какими-то саженцами, корешками, плодами всяких экзотических растений, которые он просто считался обязанным привезти домой и продемонстрировать соотечественникам. Ну, разумеется, ничего этого не было. Для Европы гораздо более важным оказался то, что называется вторичный центр одомашнивания. Он был совсем не там, не на Новой Гвинее, не в Индийском океане, а он был в Восточной Африке. И похоже, что банан там тоже, в свою очередь, укоренялся дважды. Один раз совсем глубокой древности. И вот следы его находят на территории современной Уганды. Это все-таки относительно недалеко от восточного побережья африканского континента. И это примерно тоже 4500 лет до нашей эры. Очень давно, очень скоро после первичного одомашнивания на Новой Гвинее. А второй раз банан там появился уже на грани нашей эры. И это, видимо, связано с заселением этих мест и вот всего вот этого восточноафриканского побережья Индийского океана выходцами из Индии, с Явы и со всяких других островов, там, нынешней Индонезии, относительно недалеко расположенных. Банану потребовалось много времени, 2000 лет, чтобы пересечь Африку. И археологические исследования, которые сделаны уже, наоборот, на западном побережье Африки, там, в Камеруне, предположим, в Гвинее, в Сенегале, они именно об этом свидетельствуют. И именно оттуда, вот из этой самой Западной Африки, банан и попал впервые в Европу, и оттуда же он попал на другую сторону Атлантического океана, в Новый Свет. Никакой Марко Поло тут опять ни при чем. По всей видимости, открывателями этого нового райского фрукта были те самые люди, которые совершали великие географические открытия 15 века. Прежде всего, португальцы. Вот Дон Энрике о Навигадор, Генрих мореплаватель, русские традиции. Он был инфант Португалии, он был сын короля Жуана I, основателя могучей Авийской династии, которая правила Португалией в 14, 15 и 16 веках. И он родился в самом конце 14 века, королем он никогда не был, потому что трон перешел от его отца к его старшему брату, он так и остался принцем. Но зато этот Генрих оказался важнейшей фигурой в строительстве португальской империи путешественников и колонизаторов и вот во всех европейских морских открытиях и во всей морской экспансии 15 века. Он был главный инициатор того, что теперь называют обычной эпохой великих географических открытий, хотя он сам в этих экспедициях никогда не участвовал. Он только их организовывал, он искал для них финансирование. Он уговаривал всяких влиятельных европейских магнатов, чтобы они принимали в этом участие. И вот они, португальцы, так и двигались от мыса к мысу вдоль западного побережья Африки. Каждый раз они выдумывали какие-то легенды, что вот это-то точно конец света. Вот этот мыс Бахадор, это вот то, дальше чего плавать нельзя, потому что там чудовища, там какие-то невероятные драконы, и вообще там край света, и там вас схавают моментально. Ничего. Прошли в 1434 году этот мыс Бахадор. Был такой Жил Иоаннес, командир одной из экспедиций Генриха. Двинулся дальше. Таким образом прошел вот то, что теперь побережье Западной Сахары. Немножко южнее, чем Марокко. Потом следующий мыс Кабо-Бланка. Тоже. Не ходите дальше, там драконы, конец света, пропасть, край земли. Прошли, ничего. Потом Кабо-Верде, это уже самая западная точка Африки. Вот они спускались вниз по берегу. Ну и где-то вот к 1460-м годам они уже обследовали побережье Африки, так скажем, до середины, вплоть до там современной Сьерра-Леоне. А спустя еще 20 с небольшим лет Бартоломео Диаш продемонстрировал, что Африку можно пройти до конца, потому что он дошел до мыса Доброй Надежды. А еще через 10 лет Васко да Гама обогнул Африку и вообще приплыл в Каликут, в Индию. Стал первым европейским мореплавателем, который добрался до Индии. Но вот то, что происходило раньше, когда вот они двигались все южнее и южнее, все дальше и дальше вдоль западного берега, это экономически для Португалии было чрезвычайно важно тоже, не только добраться до Индии, а важно потому, что они постепенно, обходя вот так с моря, переставали зависеть от сухопутных торговых путей через пустыню Сахара, которые контролировали всякие дикие племена, в тех местах жившие, а также всякие мусульманские торговцы. И вот в Португалию начали поступать два главных товара – рабы и золото в обход этих самых караванных путей по морю. И вот один из командоров этих экспедиций Генриха Мореплавателя, он был не португалец, он был венецианец, его звали Алвизе Кадамоста, Он как раз добрался до тех мест, где теперь там Сенегал, Гамбия, Сьерра-Леоне, Гвинея. И он писал в своих отчетах, что там живет народ волов, и он уже привык торговать с европейцами, и ему нужны прежде всего иберийские лошади испанские, а в обмен они готовы предложить черных рабов, довольно выгодно, от 9 до там, 15 рабов за лошадь. А еще у них есть золото, слоновая кость и экзотические африканские фрукты. И вот в это самое время португальцы первый раз попробовали то, что они называли «эль-гвинео» по названию Гвинеи. И вот это слово «гинео», оно до сих пор существует и в испанском, и довольно широко оно используется на некоторых островах Карибского моря, там в Доминиканской республике, в Пуэрто-Рико, в Венесуэле, даже частично на Кубе. И оно там конкурирует со словом «банан», или «банана», или «банано». Ну, тем не менее, это самое распространенное, видимо, слово для обозначения этих вот кривеньких плодов. И вот оно-то как раз взялось из вот этого языка народа волов, из тех самых мест, где впервые португальцы их увидели. И, видимо, это самый распространенный такой африканизм. Ну, еще есть несколько слов, взявшихся оттуда же. Например, слово «макако» из этого же самого языка, который там означает «обезьяну», а мы этим пользуемся, сами знаете зачем. Через полминуты продолжим. А пока хочу рассказать о новостях сайта Litres. Вы уже знаете, что там стали появляться коллекции историй сути еды, собранные в виде аудиокниг. Если вам удобнее слушать именно аудиокниги, а не подкасты за рулем, на беговой дорожке, в спортзале, гуляя с собакой или просто греясь на солнышке, это как раз для вас. Один раз закачал в телефон или в планшет, и можно слушать, не беспокоясь об интернете. В начале июня там вышла коллекция из первых 12 историй, а теперь вот появилась и вторая. Можно уже сейчас зайти на сайт litres.ru и скачать. А мы пока подготовим и третью коллекцию. И так постепенно все истории там соберем. Слушайте с удовольствием. И вот постепенно, а впрочем, довольно быстро, эти самые африканские банановые растения из Западной Африки поплыли еще западнее через океан. Был такой Томас де Берланга, очень важный человек, который состоял сначала настоятелем доминиканского монастыря в Санто-Доминго и вообще управлял всем присутствием доминиканцев на Испаньоле. Ну, Испаньола – это нынешний остров Гаити. И можете себе представить, какую роль доминиканцы там играли, если до сих пор одна из двух стран, которая занимает этот остров, называется их именем. Вот он, этот самый де Берланга, в 1516 году, то есть всего через 25 лет после того, как остров был открыт Колумбом, он туда привез первые саженцы, в том числе банан. Он вообще замечательный человек. И мы много раз, наверное, еще его упомянем по разным поводам, потому что он потом оказался епископом Панамы. Он был назначен советником испанской короны и таким королевским судьей. И в какой-то момент, в 1535 году, это легендарная совершенно история, он отправился в Перу, в Лиму, чтобы быть там посредником в спорах между двумя грандиозными конкистадорами, между Франциско Писарро и Диего де Альмагро по поводу того, как им делить свои губернаторства, где границы между ими владениями. И там случилось одно обстоятельство по дороге, потому что он попал со своими кораблями в штиль, а плыл он по Тихому океану, он в Панаме пересек этот перешеек, и там, с той стороны, сел на корабль, и вот попал в штиль, и потом его течениями унесло и прибило к никому неизвестным островам, которые в дальнейшем оказались Галапагосскими. Это вот он их, собственно, и открыл и назвал таким способом. Так что вот, смотрите, есть некоторый период, есть две опорные даты, чтобы мы понимали, как бананы пришли в Центральную и Южную Америку, где им суждено было стать такой колоссальной, громадной культурой и оттуда, по существу, завоевать весь цивилизованный мир. Одна дата, начало периода, это вот этот 1516 год, когда бананы впервые приплыли на Санто-Доминго, а другая – это 1635 год. И это момент, когда два французских авантюриста, одного звали Шарль Льенар де Лолив, а другого звали Жан Дюплеси де Сонвиль. Этот вот второй был, между прочим, дальним родственником знаменитого человека по имени Арман Жан Дюплеси, герцог Ришелье. Мы его знаем как кардинала Ришелье. Вот, эти два жулика подписали контракт с государственной французской компанией Американских островов, Компании des Îles d'Amérique, которая управляла всеми экспедициями, которые отправлялись туда, в Карибское море. Они подписали контракт о том, что они попытаются заселить Доминику. Это отдельный остров. Не путайте его с Доминиканской республикой на острове Гаити. Доминика существует до сих пор. А также Мартинику и Гваделупу. Это было фактически немедленно, чтобы понимать, что это за время, фактически немедленно после того, как кончилась история трех мушкетеров. Считается, что вот сюжет трех мушкетеров, это между там 1625 и 1628 годом, а тут 1635, всего ничего, на 7 лет позже. И вот 25 мая 1635 года они отправились из французского порта Диеп на двух кораблях, и у них на борту было 554 человека, включая четырех доминиканских монахов, включая 40 крестьянских семей из Нормандии, которые заплатили за свой проезд, включая 30 проституток из порта города Диепа и еще 400 наемных рабочих, которых они наняли в окрестностях Парижа. Тем временем, вот пока все это происходило, между этими двумя датами, между первым испанским заселением в начале XVI века и массированным французским заселением в середине XVII века, там, на этих Карибских островах, разворачивалась довольно живая такая борьба, в которой участвовали и испанцы, и англичане, и французы, и голландцы, особенно энергично в середине XVI века, там с 1520 по 50 год. И происходила не только война, не только острова эти бесконечно переходили из рук в руки и бесконечно на них перевешивали флаги то такие, то сякие, но происходил еще очень бурный товарообмен и обмен знаниями, и обмен сельскохозяйственными культурами. Вместе с технологиями, вместе с традициями их выращивания. Так что все это очень быстро переселялось с острова на остров. И когда французы вот в этих довольно значительных количествах там появились, на этой самой Мартинике, Гваделупе и Доминике, они пришли, в общем, в этом смысле на готовые. И к этому моменту, вот на этом вот общем рынке продовольственном, общекарибском, там, где надо было кормить всех этих буканьеров, все эти военно-морские флоты, все эти гарнизоны бесконечных колониальных поселений, которые все эти страны там стремились оставить. Вот на этом рынке бананы уже играли довольно заметную роль и уже считались таким фирменным пиратским фруктом, потому что в морском рационе тех мест оказывались довольно значительной ценностью. Уже в 1736 году французский король Людовик XV издал указ, которым не просто разрешал, а обязывал правительство вот этих колониальных островов, которые принадлежали Франции, следить за тем, чтобы каждый хозяин плантации и каждый рабовладелец имел по меньшей мере 25 банановых деревьев на каждого имевшегося у него раба. И каждый год там проводились проверки и всякие ревизии. И владелец плантации, у которого не хватало банановых деревьев, должен был платить штраф, немаленький, между прочим, 10 су, это половина тогдашней базовой монеты, ливра, за каждое недостающее банановое растение. А если это повторялось еще раз и еще раз, то можно было просто сесть в тюрьму месяца на два. Там такие меры вполне применялись. И вот есть такая классическая книжка «История Мартиники от колонизации до 1815 года». Ее написал Сидни де Марсильяк, такой историк и путешественник. И он пишет, что в то же примерно время рабам, которые работали на этих островах, позволялось свободно выращивать до 50 банановых растений на семью. Что это означало? И этот банан стал частью повседневной жизни раба. Он составлял основную часть рациона всего его семейства, вместе там, например, с маниокой, которая очень распространилась. Но еще это означает, что банан имел очень важное такое символическое значение. Он был такой штукой, на которой не распространяется воля хозяина. Таких вещей в жизни рабов на этих Карибских островах было немного. И можно сказать, что это было такое пространство свободы. И до сих пор банан в сознании, в менталитете местного населения играет очень особенную роль. Он не ассоциируется с рабским прошлым, как сахар и ром, а ассоциируется, наоборот, с идеей свободы. Это чем-то похоже, знаете на что? На арбузы в Америке, которые тоже были таким рабским фруктом, черным фруктом. И тоже играли такую особенную психологическую роль в момент освобождения американских рабов, в момент запрета на рабский труд и на владение одними людьми, другим человеком. В середине XIX века ситуация становится совсем иной, она становится индустриальной. И вокруг банана начинают разворачиваться события большого бизнеса, большой коммерческой жизни. В 1870 году, это относительно уже недавно, и поэтому эта дата абсолютно точно известна, человек по имени Лоренцо Доубейкер, капитан торгового судна, командуя своим кораблем под названием «Телеграф», загрузил, среди прочего разного груза, еще 160 больших вот этих гроздей бананов, вот этих «режим», как они назывались по французской традиции, загрузил на Ямайке и оттуда привез их в Филадельфию. И там продал. Выяснилось, что на Ямайке он их покупал по одному шиллингу за гроздь. Вот за эту огромную штуку с сотнями бананов. Вот один человек с трудом несет. А через 11 дней плавания, когда он высадился с этим недалеко от Филадельфии, он это продал по 2 шиллинга за кисть. То есть за небольшую такую связочку, в которой было этих бананов, ну там, не знаю, 12-15. Это просто невероятно прибыльный бизнес. И вот он сплавал еще раз и еще раз. И вместе с одним своим приятелем уже в 1881 году создал торговую компанию, которая называлась L.D. Baker по имени, собственно, этого капитана и компании. А еще через 5 лет они привлекли еще некоторое количество партнеров, собрали кое-какой капитал и стали называться Boston Fruit Company. И очень быстро организовали массовую торговлю между Ямайкой, а потом и другими странами Карибского моря и Центральной Америки с Соединенными Штатами. С портами, которые были расположены на самом юге Соединенных Штатов, в Луизиане, во Флориде, в Алабаме. И вот это было начало гигантской эпопеи. Эпопеи под названием United Fruit Company, которая образовалась в самом конце XIX века, в 1799 году, из этой самой бостонской фруктовой компании. История этого бизнеса вообще потрясающая. И практически в то самое время, когда Лоренцо Доубейкер распродавал в Филадельфии свои самые первые бананы, которые привез своим самым первым рейсом с Ямайки, на другом конце Карибского моря, в Коста-Рике, разворачивались некоторые очень интересные события. Хотя, нет, надо начать немножечко раньше, и не оттуда. Начать надо с Калифорнии. Еще в начале 1850-х годов в Сан-Франциско прославился очень ловкий спекулянт с земельными участками и строительный подрядчик, которого звали Генри Мейкс. Он купил несколько участков на северном берегу Сан-Франциской гавани, стал там строить всякие причалы, склады, пагаузы, лесопилки, верфи для рыбацких шхун. Вот сейчас На месте этих пристаней Мейкса находится одна из самых главных сан-францисских достопримечательностей. Находится то, что называется Fisherman's Wharf, рыбацкая пристань. И там же рядом знаменитый Пирс 39, Пирс 45. Они битком набиты кафе, ресторанами, магазинами. Там обычно не протолкнуться от всяких туристов, но, может, в последние полтора года из-за эпидемии стало там немножко попустоватее, но вообще это просто центр жизни. Вот. Потом этот Микс умудрился ввязаться в огромную аферу с долговыми бумагами Сан-Франциского городского управления. Его на этом поймали, он вынужден был сбежать из Соединенных Штатов. Куда он сбежал? В Южную Америку, в Коста-Рику. И там начал все сначала. Он организовал большую компанию, которая принялась строить там железную дорогу. И он строил железнодорожные трассы из Центральной Америки в Чили, в Перу, в том числе очень сложные высокогорные дороги. Некоторые из них действуют по сей день. Потом в Панаме и вот в Коста-Рике. И в 1871 году он, будучи уже очень влиятельным, очень богатым, очень успешным железнодорожным магнатом, это вот его вторая жизнь пошла, может, еще успешнее, чем первая, он подписал контракт с правительством Коста-Рики о том, что он будет строить железную дорогу, которая соединит столицу страны, город Сан-Хосе, с крупнейшим портом под названием Лимон на берегу Карибского моря. Это была, надо заметить, довольно страшная стройка. Особенно в самом начале, когда надо было там прорубаться через джунгли, там совершенно дикий климат, малярийные болота. Работали какие-то нищие батраки, которых компания Мейкса собирала со всей Центральной Америки. Ну, границ между странами тогда более-менее не существовало, они были прозрачные, так что можно было людей собирать отовсюду. Вот историки считают, что первые 20 миль этой дороги обошлись гибелью 4000 человек от малярии и всяких других тропических болезней, от истощения. Вот в этом проекте Мейксу помогал его племянник. Его звали Майнор Кейт. В 1877 году Мейкс умер. А вот этот Майнор Кейт остался главой этого бизнеса и главой вот этой стройки в Коста-Рике. И очень скоро он стал экспериментировать с посадками разных овощей и фруктов не потому, что он хотел этим заниматься как бизнесом, а потому, что он хотел кормить рабочих этой компании. Вот этих самых бродяг и голодранцев, которых он собирал отовсюду и поселял в таких примитивных бараках, хижинах и под тентами там на стройке, их нужно было кормить чем-то очень дешевым. Оказалось, что очень неплохие результаты дают как раз бананы и сладкие сорта, которые надо есть спелыми. И вот эти вот плантейны, которые вместо картошки. В 1882 году, когда строительство дороги было еще в самом разгаре, она еще не была закончена, правительство Коста-Рики разорилось. Это тогда бывало время от времени с тогдашними латиноамериканскими странами. Очень много было жуликов в тамошних правительствах. Они время от времени убегали из своих дворцов вместе с государственной казной. Ну вот, наступил черед Коста-Рики. И Кейту пришлось занять громадную сумму по тем временам, больше миллиона фунтов стерлингов, в лондонских банках у частных инвесторов для того, чтобы как-то продолжать строительство дороги в условиях, когда правительство перестало ему за это платить. И в обмен на это он договорился с тогдашним президентом Коста-Рики, что ему предоставят 800 тысяч акров, это примерно 3200 квадратных километров, земли, которую освободят от налогов, вдоль железной дороги. А кроме того, вот эту самую железную дорогу, которую он строит, он получит в аренду на 99 лет и тоже никому не будет ничего должен за это. И вот на этих землях вдоль дороги Кейт начал строить банановые плантации. В 1890 году дорогу достроили, но оказалось, что она не очень выгодная, там не очень большой пассажиропоток. И выяснилось, что вот продажа бананов, которые выращены вдоль этой дороги, она как раз страшно прибыльна. Их можно сразу грузить в железнодорожные вагоны на этой самой дороге, везти в этот самый порт Лимон, там перегружать на корабли и вперед в Луизиану, Соединенные Штаты. Так что этот Майнор Кейт начал скупать бананы у конкурентов по всему Карибскому побережью и сделался королем банановой торговли в Центральной Америки и в Колумбии. И в 1899 году у него случились всякие финансовые сложности, у него там развалилась его финансовая компания, которую он держал в Нью-Йорке. И он придумал парадоксальный ход – организовать слияние своей компании, она называлась Tropical Trading and Transport Company, с крупнейшим конкурентом, вот с этой самой Boston Fruit Company, вот с той самой, которой владел Лоренцо Доубейкер, капитан этих торговых судов, и его компаньоны. И вот эта сделка состоялась, и образовалась United Fruit Company. И в один кулак объединились тогда плантации в Вест-Индии, и флот пароходов, и рынок на северо-востоке США, там вот где Нью-Йорк, Бостон и так далее. Это контролировала Boston Fruit Company. И железные дороги в Центральной Америке, и рынок на юге и на юго-востоке США, то есть Калифорния, Техас, Луизиана и так далее, это то, что контролировал этот самый Кейт. Дальше началась скупка акций всяких мелких акционеров. И в очень скором времени эта новая компания, United Fruit Company, обеспечила себе 80% всего импорта тропических фруктов и, прежде всего, бананов в Соединенные Штаты. И компании казалось, что этот триумф будет продолжаться вечно, что ему ничего не угрожает. Но в бизнесе, как известно, нет ничего более недальновидного, чем вот такая самоуверенность и стагнация, чем вот это вот почивание на лаврах, потому что совсем рядом, под носом у United Fruit, созревал мощный, опасный конкурент. Конкуренты этого звали Шмуль Давидович Змура. И он родился в нищей еврейской семье на окраине Российской империи, в Бессарабии, в Кишиневе. В 1891 году он 14-летним мальчиком приехал в Америку вместе со своей тетей. Пожил немножко в Нью-Йорке, а потом они поселились в маленьком городке в Алабаме. Он назывался Сельма. И там с ним случилась классическая американская мечта. Вот он начал без гроша в кармане, работал помощником плотника, каким-то разнорабочим, разносчиком молока, уборщиком. Ну, правда, не надо думать, что это какая-то маленькая детка. Этот Шмуль был такой здоровенный еврейский парубок, ростом выше 1,90 м, как пишут о нем люди, которые в дальнейшем с ним работали. И вот он скоро заинтересовался фруктовой торговлей. Сначала у него была просто передвижная тележка на колесиках, которую он возил по этому городку и продавал с лотка. Потом устроил первую стационарную палатку на углу двух улиц, потом несколько палаток. А вот в это самое время как раз происходило объединение этой Boston Fruit и компании Майнера Кейта. Как раз вот все эти события, которые мы только что описывали. В какой-то момент этот самый Шмуль поехал в Мобил. Мобил – это единственный очень крупный по тем временам порт, который принадлежал штату Алабама. Если посмотреть на карте, у Алабамы есть такой отросток, такой аппендикс вниз к побережью Мексиканского залива. И вот там вот как раз этот порт, до сих пор это так и устроено. И это был один из важнейших портов Boston Fruit Company. И вот что он там увидел. Он увидел прямо на пирсах огромные груды бананов, вываленные прямо вот из трюмов кораблей. Он спросил, что случилось с этими бананами. Ему ответили, что сейчас приедут телеги, увезут их на помойку, потому что это перезрелые бананы, они начали гнить в пути, они никому больше не нужны. Оказалось, что она существовала такое правило, что если на банане видна одна веснушка, то есть вот такое маленькое кругленькое коричневое пятнышко, то значит, это спелый банан, его можно и нужно продавать. А если две веснушки, то значит, это переспелый банан. И он отправляется прямиком на помойку. И вот этот Змура купил прямо там, прямо в порту, здоровенную партию этих, как считалось, гниющих бананов. На самом деле они были вполне ничего себе. Погрузил их в вагоны и повез их на север по Иллинойской центральной дороге. Она шла туда, вот, в сторону Чикаго, вдоль великих рек. И вот он впоследствии говорил, что если вы хотите узнать, хорош ли продавец, с которым вы имеете дело, то дайте ему продавать бананы. У него будет 6 часов на то, чтобы или их продать, или их выбросить. И вот он сумел это организовать. Он понял, что поезд идет слишком медленно, что просто обычно разгружать на станциях, потом там искать покупателя, торговаться будет невозможно. Он договорился с телеграфистами на этой дороге, что они вперед по ходу поезда сообщали о времени его прибытии сообщали цену. Цена была очень низкая, потому что бананы-то достались ему почти за даром. И он с этих вагонов их распродавал просто вот как с уличной тележки. Просто в огромных оптовых количествах. Потом эта история с таким банановым поездом повторялась опять и опять. И вот в 1898 году ему исполнился 21 год, и он отметил свои первые заработанные 100 тысяч долларов. Это была сумма, которая совсем не похожа на нынешние 100 тысяч долларов. Это совсем другие деньги. И в этот момент он перестал быть Шмулем Змурой, а стал называться Сэмюэль Змурей. И вот за ним закрепилось прозвище, которое его сопровождало всю жизнь – Сэм Банановый Человек. Через минуту продолжим. А пока напомню, что мой подкаст «Суть еды» очень нуждается в вашей поддержке. Этот подкаст требует большого труда и оборачивается немалыми расходами. Без вас я просто не смогу эту работу продолжать. За этот год на Патреоне, это такая платформа, где можно подписаться на регулярную поддержку творческих проектов, собралось целое сообщество любителей и знатоков гастрономической истории. Для них каждый раз, каждая серия публикуется в особой версии. Это расширенная авторская версия со всякими увлекательными подробностями, с дополнениями, с ответвлениями от основного сюжета. Она доступна только подписчикам на Патреоне. А еще мы время от времени встречаемся в прямом эфире в стриме на Ютубе, тоже в режиме только для своих, и обсуждаем насущные историко-гастрономические темы. Ну и, наконец, я там же, в Патреоне, выкладываю постепенно свою собственную коллекцию кулинарных рецептов. Проверенных, надежных, честных. Я много раз так готовил и вам советую. Это всегда получается. Пожалуйста, зайдите на мою страницу на платформе Patreon и подпишитесь на регулярную поддержку проекта. Сумма может быть совсем маленькой, но все равно она мне очень поможет. patreon.com/sud_еды. Большое спасибо. В 1903 году он подписал с компанией United Fruit. Она уже образовалась, уже Boston Fruit туда влилась. Все это мы с вами уже изучили. Он подписал с ними контракт, что он просто скупал у них в порту все, что они собирались выкинуть. И он брал на себя полностью, тотально заботу обо всех вот этих переспелых бананах, которые были предназначены на помойку. В 1910 году он купил первую свою землю. Это была земля вдоль реки Куямель в Гондурасе. И компания, которая ему принадлежала к тому моменту, так и стала называться. Она называлась Куямель Fruit Company. И начался новый этап. Он теперь не просто скупал бананы, а у него был, что называется, полный цикл. У него уже был флот грузовых пароходов, правда, очень старых. Иногда они буквально разваливались, они были способны плавать только так по бережку вдоль Мексиканского залива. А кроме того, он бананы производил. И довольно быстро сообразил, что это радикально увеличивает его доходы. И он принялся занимать все больше и больше денег, покупать все новые и новые площади, которые были пригодны для все более и более крупных этих банановых плантаций. И он постепенно врастал в этот несчастный Гондурас, который ему достался, потому что он там строил между своими плантациями дороги, мосты, железнодорожные ветки. И это не просто стало для него место бизнеса, а это был такой симбиоз. Потому что сам этот Гондурас все больше и больше, весь целиком как страна, зависел от этого самого Сэма Бананового Человека, от этого Змурея. И эффективность этого бизнеса была велика еще и потому, что они там умудрились наладить систему каких-то бесконечных концессий. Концессиями они называли, в общем, право выращивать бананы, не платя никаких налогов и никаких таможенных пошлин, просто за взятки. Заплатил взятку, получил концессию. Тут разгорелся скандал. В 1910 году правительство Гондураса попыталось объявить дефолт, то есть отложить выплаты по займам, которые Гондурас брал у Великобритании. Они об этом ввели с Великобританией переговоры. В переговорах участвовал ни больше, ни меньше госсекретарь Соединенных Штатов. И это было правление 27-го президента-республиканца Уильяма Тафта. Он как-то уместился между двумя великими американскими президентами, между Теодором Рузвельтом и Вудро Вильсоном. А госсекретаря тогдашнего звали Фриландер Нокс. И вот этот Нокс в своих переговорах пытался продвинуть интересы крупнейшей в то время американской финансовой компании. Видимо, тоже не просто так. Видимо, тоже не за красивые глаза. Компания называлась JP Morgan, на минуточку. И тот, кто ею владел, знаменитый тогда магнат Пирпойнт Морган, он был очень близок к правительству Соединенных Штатов. Он поддерживал своими займами государственные ценные бумаги. Он буквально давал американскому правительству взаймы, финансировал государственный долг. Правительство ему отвечало, как мы понимаем, взаимностью. И вот один из подарков Моргану был такой. Им предложено было принять участие в спасении Гондураса от банкротства, как это тогда называли. Сотрудники банков JP Morgan должны были, буквально в смысле, сидеть на таможенных постах в Гондурасе и надзирать за правильностью сбора таможенных пошлин, потому что из этих пошлин потом покрывался государственный долг. Все это совершенно не соответствовало концессиям этого самого Зимурея, потому что ему были обещаны, наоборот, послабления и всякие льготы на таможне и при вывозе этих бананов. А тут клерки от этого Моргана угрожают все испортить. В общем, Зимурей нанял лоббистов, отправил их госсекретарю Ноксу, попытался с ним договориться. Ничего из этого не вышло. Нокс отказался, потому что для него обещания Моргану были гораздо дороже, чем гарантии гондурасского правительства какому-то там банановому человеку, Сэму Зимюрею. Тогда Зимюрей решил зайти с другой стороны, но не с американской уже, а с гондурасской. Он в Новом Орлеане, неподалеку, где размещалась штаб-квартира его компании. Нанял целый отряд головорезов, наемников. Они тайно приплыли в страну на списанном военном корабле американского военно-морского флота и организовали там государственный переворот. По ходу дела перевербовали половину гондурасской национальной армии, и в результате этого переворота в Гондурасе был свергнут президент по имени Мигель Давилья, а на его место посажен другой президент по имени Мануэль Бонилья. Вот главное не перепутать. Бонилья туда, Давилья оттуда, не наоборот. Этот Бонилья, кстати, однажды уже был президентом Гондураса. И его свергли, он сбежал. И вот он тихонько жил в этом Новом Орлеане, а теперь его наемники привезли с собой все на этом же старом американском крейсере. И этот Бонилья отказался от переговоров с участием американского госсекретаря Нокса, прогнал клерков из JP Morgan'а и подписал с Зимюреем еще пачку концессий с таможенными льготами. И все это произошло потому, что интересы компании Куямель были поважнее, чем государственные интересы, чьи бы то ни было гондурасские, американские в этих местах. Вот название для этого всего, оно на самом деле к тому моменту уже давно имелось. В 1904 году вышел сборник замечательно смешных рассказов писателя О. Генри, вы его все читали, назывался «Короли и капуста». Там описана была республика Анчурия, и под ее видом на самом деле описан был именно Гондурас, потому что Генри там прожил несколько месяцев, за несколько лет до того. Он тоже был еще тот жулик, он там спасался от всяких банковских кредиторов, которые его обвиняли в краже банковской кассы. Так вот, в этом сборнике первый раз эта самая Анчурия была названа маленькой приморской банановой республикой. И вот это прозвище «Банановая республика», оно так и закрепилось за теми самыми странами, на территории которых продолжалась война между компаниями Зимурея и вот этой самой United Fruit, и которые зависели от этой войны на 100%. Вот это были Гондурас, и Гватемала, и Сальвадор, и Панама, и Коста-Рика. Вот они все. Война развивалась между тем, между двумя компаниями довольно своеобразно. Сначала United Fruit выкупила часть акций этого Куямеля. Потом он выкупил акции обратно. И они использовали любые средства. Они подкупали чиновников. Они платили лоббистам. Они вчиняли бесконечные судебные иски друг другу. Они засылали всяких своих агентов. Устраивали прямой саботаж. Иногда дело доходило до прямых силовых столкновений. Уже сильно позже, в 1928 году, пограничная служба США однажды перехватила грузовое судно компании «Куямель», рефрижератор. И в этом огромном плавучем холодильнике обнаружилась большая партия огнестрельного оружия. Стало понятно, что Зимюрей готовится прям к настоящей войне с конкурентами. И тогда в это дело опять вмешался Госдепартамент Соединенных Штатов. Там постановили, что бананы бананами, фрукты – это, конечно, прекрасно, но война этих двух гигантов уже угрожает политическим интересам в регионе, и американское правительство буквально вынудило эти две компании организовать слияние. Земирей продал свою компанию конкуренту и дал подписку о том, что несколько лет не будет заниматься фруктовым бизнесом, не будет создавать новых компаний в этой области. Но при продаже этого своего куямеля он потребовал не деньги, хотя его компанию оценили в $31.5 миллиона. Это колоссальная, громадная, астрономическая сумма в то время. А он потребовал акций той же самой United Fruit и сделался не просто одним из богатейших людей в Соединенных Штатах, вот первой трети 20 века, но еще и одним из крупнейших акционеров своего заклятого врага. И при этом оказалось, что он таки перехитрил конкурентов, потому что приближалась Великая депрессия. И было понятно, что у бизнесов, у всех, и у этого тоже, будут большие неприятности. А Змирей в этот момент как бы отошел от дел, и он как-то не нес за эти сложности никакой ответственности. И убытки были как бы не его убытки. И со стороны это выглядело так, как будто он ушел на пенсию. Он себе купил громадное поместье в Луизиане, он построил роскошный особняк в Новом Орлеане. Он занимался всякой благотворительностью масштабной. Его дочь к этому моменту увлеклась археологией, сделалась одним из крупнейших в мире специалистов по культуре майя. Змирей ее финансировал, жертвовал университетом, создал музей, собрал в этом музее огромную коллекцию предметов вот этого вот майянского искусства, потому что их просто находили на полях, на тех землях в Гватемале, в Гондурасе, в Мексике, которые принадлежали компаниям Змирея. Вот он их тщательно собирал. Ну, а когда Великая депрессия все-таки разразилась, и United Fruit на фоне этой Великой депрессии выглядела очень хило, ее акции упали там на 90% в цене, тогда Змирей с грохотом вернулся. И в 1932 году скупил у некоторых акционеров их акции этого самого United Fruit за бесценок. У других, которые были недовольны менеджментом, раздобыл доверенности, чтобы представлять их интересы. И вот в какой-то момент, в один прекрасный день, просто вломился на заседание совета директоров. И там им всем сказал, что вот вы, дескать, достаточно поиздевались над нашей компанией, а теперь я тут все возьму в свои руки. И вот много-много лет спустя, уже в 2000-х годах, такой довольно известный репортер из журнала Vanity Fair, его зовут Рич Коэн, написал про Змирея книгу. Она называлась «Рыбка, которая проглотила кита». И это вот была история борьбы этого Шмуля Змуры из Кишинева с транснациональным гигантом по имени United Fruit. И он, в конце концов, победил. Он не только не дал себя проглотить, но он взял компанию под свой единоличный контроль. И эта компания, United Fruit Company, пережила, конечно, огромное количество еще всяких потом приключений и попадала в руки всяким авантюристам. Одно время ею управлял такой легендарный человек по имени Илай Блэк. На самом деле, в детстве его опять-таки звали Элиаху Менахем Блаховиц. Правда, он родился не в Кишиневе, в нищей еврейской семье, а где-то там посреди Польши в нищей еврейской семье. Но тоже был тот еще фрукт. В конце концов, компания оказалась со штаб-квартирой в Швейцарии, а с 1990 года весь мир ее знает, и мы сегодня ее знаем, под названием Чикита. Помните вот этот вот синенький такой овальчик с желтой надписью и с силуэтом девушки с большой корзиной фруктов на голове? Вот это оно и есть. Это те самые бананы, которыми мы все питаемся с детства. Все они несут на себе эту Чикитину печать. Но на самом деле все эти события происходили на фоне еще одной битвы. И она, кажется, была даже серьезнее всех этих переворотов, всех этих корпоративных войн, всех этих спровоцированных концессионерами в банановых республиках революций. Потому что в этой войне люди встретились один на один с особенно грозным врагом, с природой, с мощью биологических законов. Дело в том, что сама технология выращивания бананов на плантациях постепенно пришла к тому, что все банановые растения на всех крупнейших плантациях по всему миру происходили от бесконечно воспроизводящегося общего предка. Потому что бананы воспроизводятся черенками. Каждые 3 месяца вот из этой поросли, которая вырастает на корневище бананового растения, выбирают сильный жизнеспособный побег, из него вырастает новое вот это вот как бы дерево банановое. А каждые несколько лет корневища выкапывают, уничтожают, на их месте высаживают новые, но они опять берутся из отводков от прежних деревьев. И вот в 1820-х годах, когда на Карибских островах, вот прежде всего там, на Мартинике, на Гваделупе, появились по-настоящему серьезные промышленные банановые плантации, их владельцы, собственно, положили начало монополии одного единственного сорта. И эта монополия распространилась и на Западную Африку, и на большую часть Азии, и даже на Северную Австралию. Сорт назывался «Гро Мишель», «Толстый Мишель». И он очень быстро доказал свое превосходство для такого интенсивного фруктового бизнеса. Деревья не требовали опыления, грозди были огромные, бананы были здоровенные, мясистые. Они, созревая, становились очень сладкими, у них был очень сильный яркий аромат. И когда корабли двинулись там с Ямайки в Соединенные Штаты и обратным путем в Африку, на них пошли саженцы, черенки, особенно прогрессивного сорта. Вот это все был этот самый Гро Мишель. И все события, которые мы тут описывали, рождение вот этих громадных компаний на рубеже 19-20 века, все эти перевороты, путчи в банановых республиках, все это происходило при полной монополии одного сорта, вот этого Гро Мишеля. И снова, месяц за месяцем воспроизводились отводки тех самых первых старых растений, с которых все начиналось, на которых этот сорт был выведен, и он доминировал безраздельно. Если бы у вас в руках оказался тогдашний банан, вы бы очень удивились, потому что он совершенно не похож на сегодняшний. Этот Гро Мишель, он бледнее нынешнего, он не такой желтый, он гораздо толще, он почти прямой, он загибается только с одной стороны, ближе к верхнему своему концу, вот там, где он когда-то крепился к грозди, и на нем довольно заметные такие темноватые пятна, и запах такой очень преувеличенный, парфюмерный. Я никогда этого не видел, никогда этого не нюхал, это я только по книгам знаю, потому что в какой-то момент это все кончилось. И кончилось так, как оно не могло не кончиться. Уже довольно рано, в 1890-х годах, на плантациях в Панаме, в Коста-Рике, были замечены случаи странного заболевания этих банановых растений. Деревца как-то чахли, листья обламывались, грозди вырастали недоразвитыми или вообще не вызревали. На срезе стволов было заметно какое-то странное такое жирное вещество, вроде воска, которое там пропитывало основание листьев, закупоривало там все поры, не давало двигаться древесным соком. И если на плантации появлялось несколько таких зараженных деревьев, то вскоре заболевала, погибала вся посадка целиком. И новые деревья, которых выращивали из побегов зараженных, оказывались опять больными. Больше того, если всю плантацию выкапывали, сжигали, высаживали свежие какие-то привозные саженцы, они тоже заболевали. Так, как будто бы зараженная здесь была сама почва. И вот в 1910 году американский микробиолог по имени Эрвин Смит выделил это болезнетворное вещество на Кубе. И это стало называться кубинский грибок. А потом оказалось, что это разновидность давно известного грибка, который называется Физариум оксиспорум. О нем давно знали, но просто никто никогда не замечал, что он оказывает такое тотальное воздействие на банановые растения. Поскольку к тому времени больше всего зараженных плантаций было в Панаме, то вот эта зараза получила название панамской болезни. И дальше ее развитие было просто неотвратимо. К середине 40-х годов болезнью было заражено уже больше половины индустриальных плантаций. Не помогал никакой карантин. Даже после там 20 или 30 лет, пока эта земля оставалась пустая, с того момента, как заражение было впервые замечено, и там все выкорчевали, все равно новые посадки на этом месте опять оказывались больными. И вот этим объясняется лихорадочная скупка земельных участков и строительство вот этих бесконечных дорог и продвижение все дальше и дальше в джунгли. Вот это все, чем вынуждены были заниматься крупнейшие банановые корпорации, вроде там United Fruit или вот этого Куямеля, которым владел Сэмс Муррей, Они просто вынуждены были бежать от эпидемии. Они разбивали новую плантацию, эксплуатировали ее до того момента, пока не приходил этот грибок, пока все не начинало чахнуть, потом они просто бросали это место и двигались дальше. В общем, к началу 50-х годов стало понятно, что победить эту эпидемию панамской болезни не удастся, что средства от нее нет, его нет и до сих пор, заметим. И к 1960 году, то есть уже, между прочим, 60 лет тому назад, Гро-Мишель фактически исчез с мирового рынка. И те бананы, на которых выросли несколько поколений людей, при чьей жизни этот фрукт из редкой экзотики превратился в продукт повседневного употребления, они совершенно исчезли. И вот сегодня этот Гро-Мишель сохранился там на нескольких маленьких островках в Карибском море, например, на острове Сент-Люси, который этим страшно гордится. И вот они там сделали из этого Гро-Мишеля целый туристический аттракцион, последнее место, где его можно найти. Но есть еще несколько там плантаций глубоко в Африке, в центральных районах Конго, например. А сегодняшние бананы, которые нам всем привычны, это совершенно другой сорт. Он называется Кавендиш. И он называется так по имени герцога Уильяма Кавендиша, который очень давно, еще в 1830-х годах, добыл банановые растения этого сорта и их разводил у себя в оранжерее посреди Англии, в Деваншире. Как к промышленному сорту, к этому Кавендишу стали присматриваться в начале 20 века, вот когда первые мощные удары панамской болезни появились. А в 50-е годы он начал массово вытеснять Гро-Мишеля. Так вот, а теперь история повторяется. Этот Кавендиш – один сорт, бесконечно воспроизводимый с помощью отростков и саженцев. Доминирует теперь во всем мире, на всех континентах. Ну да, агрономы там научились кое-какие меры безопасности применять. Они пытаются выращивать саженцы в стерильных лабораторных условиях. Они там почву обеззараживают горячим паром в этих лабораториях для того, чтобы сами саженцы были незараженные. Но все равно ситуация, когда все растения на промышленных плантациях почти всего мира не просто относятся к одному единственному сорту, а они состоят друг с другом в каком-то близком семейном родстве. Они друг другу все двоюродные братья. Рано или поздно найдется какая-нибудь дрянь, которая опять все тотально уничтожит. И вот в 2008 году появились первые сообщения о том, что найден новый штамм панамской болезни, еще более жесткий, и еще быстрее распространяется он, чем тот первый. И в 2010 году, вот совсем недавно, появились большие очаги заражения повсюду, в Австралии, в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке. В 2019 году было объявлено чрезвычайное положение в Колумбии, а Колумбия – это, между прочим, пятая страна в мире по объему производства бананов. Там обнаружили несколько больших очагов заражения, там сотни гектар. Так что пришло время человечеству опять искать себе новый банан. И вполне вероятно, что пройдет еще лет 10, и мы все, которые привыкли вот к этому ярко-желтому, к упругому, пахучему, такому лихо загнутому бананчику с этикеткой «Чикита», мы должны будем с ним навсегда попрощаться. А наши дети будут удивляться нашим рассказам и будут чистить и откусывать совсем другой банан. Другого цвета, другого вкуса, другого запаха, другой формы. И они не поверят всем нашим рассказам про банановые республики, про все эти яростные битвы героев-авантюристов, которые сделали историю этого фрукта такого простого, такого привычного, такого доступного, сделали ее невероятно, как видите, драматичной, бурной, жаркой, страстной. Ну да, все знают, что даже в России бананы дешевле огурцов, но менее дорогим от этого банан для нас не становится. Вот такая история. Историй будет еще много. Слушайте, пожалуйста, «Суть еды». Поддержите этот подкаст на странице Патреона, где можно подписаться на регулярный взнос и стать частью сообщества тех, кому важна суть еды. А без вашей помощи, хоть и совсем небольшой, гастрономическая история останется нерассказанной. Слушайте и подписывайтесь на Apple подкастах, на Google подкастах, на Яндекс.Музыке, на Симплкасте, на Кастбоксе, на Spotify, на Тюнине, везде. Новый выпуск каждый четверг. Я Сергей Пархоменко. Счастливо, пока!